Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Со сложными обстоятельствами и испытаниями. Они приносят в нашу жизнь боль, переживания, лишают покоя. Но есть ли смысл в испытаниях, как обрести покой в сложных обстоятельствах? Добрый день, дорогие друзья. Погружение – это передача о евангельских христианах-баптистах, во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества. Спрашивайте, ответим. И сегодня, как обычно, с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. А у меня гость, сказать, что долгожданно ничего не сказать, сказать, что дорогой и драгоценный, тоже ничего не сказать, слов нету. В общем, представляю вам пастор Минской церкви «Свет надежды» Михаил Степнов. Миша, привет.
Привет, приветствую вас. Рад вас слышать и рад вас не видеть, но, во всяком случае, чувствовать.
Да, ну, мы-то хотя бы видим друг друга. «Свет надежды» — это церковь, находится в городе Минске, Беларусь, поэтому сегодня на связи даже не Москва и Минск, а Мытищи и Минск, потому что я отвечаю со своего дивана в городе Мытищи от лица фактически Теос Медиа и Мытищинской церкви евангельских христиан-баптистов. Буду я с Михаилом говорить сегодня об испытаниях, но начну, конечно же, с вопроса, на который постоянно приходится отвечать служителям и говорить об этом. Итак, наш сегодняшний эфир вообще, Миш, мне кажется, подтверждает мысль о том, что в испытаниях и сложных обстоятельствах есть смысл и цель. Ну вот скажи, когда еще мы с тобой повстречались, да, и, да ладно, повстречались, я как-то приезжал в Минск, но когда бы ты добрался до студии Теос Медиа в Москве, вот и был у меня в эфире. Еще это счастливое, ну, как бы, это счастливое благословение было еще, пришлось бы на четверг, да еще и на 15.00, когда выходят прямые эфиры передачи «Погружение». Вот скажи-ка, а как вы переживаете время пандемии коронавируса в Минске?
Ну, да, на самом деле, время такое, что мы смогли встретиться. Это время, видишь, дает хорошие, некоторые хорошие результаты, когда мы можем видеться лицом к лицу, во всяком случае, в компьютере. Но, на самом деле, если серьезно, то это нелегкое время, трудное время. И не только для России, но и для Белоруссии, для всего мира. Вы как знаете, что мы официально не на карантине, но неофициально вся страна, в любом случае, практически на карантине. Кто может, тот сидит дома, кто может, старается как-то себя оберегать от этой, на самом деле, страшной болезни, потому что то, что происходит вокруг меня, вокруг нашей, во всяком случае, церковной аудитории, с чем я сталкиваюсь, кто заболел, это достаточно широкий круг людей. И тяжелые обстоятельства есть в наших семьях, на самом деле, вот совсем недавно умер у нас пастор церкви, это дядя члена нашей церкви от коронавируса. И это печальная новость, это трагическая новость для семьи. И вопрос, как это переживать, как это преодолевать, это, наверное, самый главный вопрос для очень многих семей сейчас. И я думаю, что не на шутку нужно думать, не просто думать, но и говорить об этом, потому что люди не знают, как с этим справляться. Вот. И нам нужно понимать, что нам делать в этой ситуации.
Слушай, ну смотри, у каждого свой большой опыт, да, в христианской жизни. Да? Понятно, что это какие-то экстренные обстоятельства, экстремальные, я бы сказал, обстоятельства для верующих, где бы они ни находились. Да? Я знаю, у меня есть друзья в Америке, есть друзья в Европе, которые также переживает это время самоизоляции, время карантина. В Германии тоже есть много друзей, которые рассказывают о том, как это все происходит. И, конечно, невеселые, к сожалению, да, новости приходят о том, что заболевают верующие. Почему? Вот вопрос испытаний, мне кажется, это тема, которая постоянно поднимается в проповедях, да? Постоянно поднимается в служении. Почему верующие оказываются не готовы к этой реальности?
Ну, потому что до того, как испытания приходят, мы живем в вполне нормальном режиме, как все остальные люди. Верующие мы, неверующие, это абсолютно не важно. Мы любим благо, мы любим то, чтобы мы были здоровы. Никто не любит болеть, никто не пожелает сам себе, чтобы заболеть даже просто простудой. Потому что ну, в редких случаях на школьной скамье, когда хотелось заболеть ангиной для того, чтобы не пойти в школу. Но это исключение, это так, ради фана. На самом деле никто из нас болеть не хочет, потому что это затрагивает наш организм, это затрагивает наше тело. И кто бы ты ни был, верующий или ты неверующий, ты сталкиваешься с трудностями, и тебе нужно понимать просто, как с этим бороться и как это преодолевать. И не каждый готов на самом деле. Почему? Потому что большая часть жизни, 70-80 лет, если ты не с какой-то хронической болезнью или хроническим заболеванием, то ты живешь относительно нормально лет 40-45, даже 50 лет, но в большем случае. И после 50 у тебя начинаются серьезные проблемы, которые на самом деле накапливались в течение жизни, к которым ты не был готов. То есть ты живешь относительно нормально на протяжении 20, 30, 40, 50 лет, не понимая, что такое болезнь, что такое трудности. Вот. И, конечно же, когда ты сталкиваешься лицом к лицу с трудностями, то ты не знаешь, что с этим делать. Ты слышал теорию, но на практике не понимаешь, что делать. Или забыл эту теорию, которая периодически повторяется, где-то летает на заднем плане, но ты не знаешь, что с этим делать. Mm-hmm. Вот. Вот такая реальность.
Слушай, скажи, насколько вообще в пандемия и вот это время самоизоляции повлияло на вашу церковь, изменилось ли служение? Что, может быть, вы для себя нового открыли в служении?
Ну, сначала это было шок, потому что мы даже не думали, что мы будем уходить на самоизоляцию и будем вести служение онлайн, предположим. И первое, что мы не были к этому готовы. То есть у нас не было канала YouTube, он был у нас YouTube, но канала самого, то есть мы не делали записи через YouTube-канал. То есть первое, что мы попробовали, это сделать Instagram, и очень так все скудненько и вяленько начало получаться. Не были к этому готовы, не думали об этом, не размышляли об этом, и поэтому мы не знали, что с этим делать. И это первое столкновение, с которым мы столкнулась церковь, и я думаю, что большинство церквей наших. Только, возможно, те церкви, которые до этого занимались медиаслужением, они были готовы к тому, чтобы столкнуться напрямую с этой проблемой. Но мы нет. И нам пришлось потратить месяц времени для того, чтобы прийти в норму, для того, чтобы запустить служение, для того, чтобы начать процесс этот. Хотя, если честно, то есть у нас были сомнения между тем, что стоит ли так делать, или стоит по вере проводить служение и всех приглашать на служение. Почему? Потому что мы доверяем Господу нашему и Спасителю. Вот. И это была серьезная дилемма, даже для меня. Потому что я никогда не сталкивался с такой проблемой, и я думал, это моя вера, я должен продолжать, или моя вера заключается в том, чтобы людей спасать. Вот, и вот как раз-таки мы подумали о спасении людей в буквальном смысле, не в смысле только лишь по вере, но буквально от жизни, то есть и смерти, когда человек переходит от жизни к смерти. И мы приняли решение проводить онлайн-служение. Одни из первых, кстати. Мы начали... В начале апреля, Белорусская церковь в апреле перешла на онлайн-режим, и одни из первых мы перешли.
Да, у нас как раз в церкви онлайн-служение, то есть онлайн-трансляция была всегда, ну как всегда, уже давно, да, у нас есть специалисты, и наши, например, специалисты в церкви даже такой выпустили туториал, да, так сказать, такой лайфхак для церквей, кто хочет у себя организовать онлайн-служение, что для этого нужно, какая техника, как это сделать, какие есть сервисы, мы выложили в YouTube, пожалуйста, может любой посмотреть, и, надеюсь, это может помочь, да, то есть мы как-то быстро сгруппировались, потому что у нас это было, то есть мы подготовлены к этому были, да, мы не, как церковь не были готовы к тому, что это будет долго, что это будет какое-то продолжительное время, да, и сгруппировались, и сейчас, если до этого на малых группах было, ну, знаешь, там человек 10, ну, 15, то я, например, вчера проводил, мы изучаем, в воскресенье мы изучаем евреям в воскресной школе, да, для взрослых, а в среду и в пятницу проходят вот церковные тоже малые группы, где мы изучаем сейчас Второе Царство, и вчера было 40-45 человек, да, в этой группе. Понятно, что вот мы как-то концентрируемся.
Да, ну на самом деле, то есть через уже 2 месяца прошло, как мы на самоизоляции и в онлайн-режиме, и на самом деле мы не понимали, какой эффект мы достигнем тоже в онлайн-режиме, потому что если наша церковь — это 89 членов, вот, ну, приходящих до 100 человек, то мы в первые несколько недель набрали 300 с чем-то человек наших подписчиков, которые присоединились к нашему каналу и просто так смотрели. Мы отправляли нашим друзьям, знакомым, родным, близким. Первый раз мы провели Пасху в онлайн-режиме и отправили всем приглашение. Я своим друзьям всем отправил. Тех, кого я знал, не знал, когда я, как вот мы с тобой долго не общались и не видели лицом к лицу, так я вот отправил всем знакомым даже с первого класса своего, когда я учился в школе еще. И очень много людей присоединилось. Я даже не мог подумать, что будет такой эффект, что люди в самоизоляции действительно нуждаются в том, чтобы слышать о Боге. И сейчас у нас 1000 подписчиков подписалось на наш канал, но периодически смотрит от 200 до 300 человек, это вот на наше онлайн-служение. И это большое благословение. Нас всего лишь 100, а сейчас нас гораздо больше.
Ну да, действительно, многие церкви говорят о том, что и у нас многие в церкви стали высказывать свое мнение, что вот даже когда мы выйдем там в офлайн режим, да, когда мы будем встречаться лицом к лицу, чего все ждут страшно и с нетерпением, потому что все уже соскучились. Мне, например, диакон церкви позвонил просто так, потому что соскучился и не видел меня давно. Да? Вот он, мы, естественно, встречаемся в онлайн, соответственно, в онлайн-трансляциях, мы встречаемся там в Zoom, в группах по Zoom, но вот, это не вот этого живого общения не хватает. Но многие стали говорить, а что если вот это продолжать использовать, потому что это расширяет аудиторию, дает нам включиться, ну, максимальное количество, да, людей, верующих, и это очень важно. Да, друзья, мы напоминаю, что сегодня у меня в гостях замечательный пастор Евангельской Церкви Свет Надежды из города Минска, Беларусь, Михаил Степнов, и мы говорим про сегодня, будем говорить про испытания. Раз уж мы стали говорить о том, как повлияло это время на вашу церковь, то расскажи о своей церкви «Свет Надежды» в Минске, с чего началась история церкви, как она была образована.
Да, интересно. Мы открылись в 2008 году, это получается нам в этом году 12 лет будет, в сентябре месяце, и открылись от нашей материнской церкви, которая называлась «Благовестие». И открылись почему? Потому что нас было уже достаточно много для того помещения, в котором мы собирались. И мы открыли сначала второе служение, потом открыли третье служение, потом приняли решение, что негде собираться, надо думать о новой церкви. И меня пригласили, я был тогда в то время в своей церкви, отвечал за молодежное служение, был молодежным пастором. И наш пастор церкви Дмитрий Алексеевич Лазута предложил мне поучаствовать в открытии церкви. Он сказал, что каждый человек должен поучаствовать в следующем. Родить сына, посадить дерево и открыть церковь. Вот. Ну и вот я посадил дерево, родил 3 сына. И ну, подумал, надо открывать церковь, да, попробовать.
То есть идет сразу после открыть церковь, идет, надо построить дом, да? То есть, вот,
как... Да, да, да. Да, ну дом построить, это да, да. Дом уже, по сути, был построен, да, поэтому нужно было поучаствовать. Не просто нужно было, но Бог призвал. Я, конечно, вначале немножко сомневался, потому что все время было я, ну, если так говорить, в церкви, я был вторым, третьим, думал, как помочь нашему составу пасторскому. Здесь нужно было выходить на передовую, но Бог благословил, слава Богу, и вот за эти годы я тружусь в церкви, и мы размышляем сами сейчас о новой церкви, о том, чтобы открывать новую церковь, поэтому вот так вот.
Скажи, какие служения в церкви сегодня есть, и какая у вас стратегия развития церкви? Есть ли? Думали вы об этом?
Да, это хорошо. Если пастор не может ответить, какая есть цель церкви, да, то тогда, значит, что-то не то происходит. Если любой вопрос, он не должен застать тебя врасплох. Но, на самом деле, наше видение церкви заключается в очень простых двух словах или, скажем так, простых двух заповедей, которые оставил Иисус Христос. Это центр нашего. Это любить Бога и любить людей. Понятно, что это достаточно широко, но я думаю, что глубже, чем то, что сказал Христос, уже сказать невозможно. Мы нацелены на то, чтобы воспитывать, заниматься ученичеством, делать нормальных христиан, христиан, которые не просто делать, а воспитывать, как сказано, 28 глава Евангелия от Матфея говорит, делайте учеников, да, то есть это, ну, по сути, нам, мы делаем, воспитываем учеников, чтобы они дальше продолжали дело Господне. Как? В любви. То есть мы хотим научить нашу церковь любить Бога, стараемся, во всяком случае, это делать. Не всегда получается, потому что мы грешники. Вот. Научить грешника любить очень сложно, вот. Но надо предоставлять это в руки Божьи. И вторая задача — это проповедовать Евангелие всем поколениям. Но так как наша церковь на сегодняшний момент — это среднее поколение от 25 до 45 лет, поэтому мы очень серьезный наш пласт направлен именно на этот, на эту прослойку. Когда начинали церковь, занимались очень активно студенческим движением, потому что мы были все молодые 12 лет назад. Когда я открывал церковь, мне было 33 года, почти 33 года. Вот, и все направление было на евангелизацию среди студенчества. Сейчас это студенчество стало нашими семьями. Очень сильная у нас семейная работа. Мы занимаемся очень серьезно семьями. Семейные конференции, семейные выезды, уикенды и... ученичество на личном уровне среди семей — это для нас сейчас самая главная центральная задача нашей церкви.
Друзья,
если говорить такое, что-то очень важное для нас, очень долгие годы, на протяжении 12 лет, конек нашей церкви — это лагерь английского языка летом, летний, которым в течение, мы готовимся в течение года и активно очень приглашаем туда неверующие. В этом году, если Бог даст, в августе месяце мы перенесли, он должен был быть в июле, мы будем делать семейный лагерь английского языка. Так как английский язык сейчас очень популярен, мы используем эту возможность для того, чтобы приглашать еще тех людей, которые не знают Бога.
Угу. Друзья, я напоминаю, что в гостях у меня сегодня пастор Минской церкви Свет Надежды Михаил Степнов, и мы говорим сегодня об испытаниях. Вот присоединяйтесь к нашему разговору, скажите, дорогие наши зрители и слушатели, как вы думаете, есть ли смысл в испытаниях, или это просто такое стечение сложных обстоятельств, которые просто надо пройти и забыть, как страшный сон? Вот интересно ваше мнение. Скажи, вот насколько насколько для вас важно внутрицерковное образование, важно ли? То есть обучаете ли вы, скажем, верующих, которые приходят в церковь, и лидеров в церкви?
Да, ну, я считаю, что это вообще не просто важно, это абсолютно важно. Я не знаю, какое еще слово использовать. В силу того, что мы открывали нашу церковь от нашей материнской церкви, и у нас было видение на открытие новых церквей, у нас существует движение, оно называется МОЦ, миссия открытия новых церквей. МОЦ по-белорусски — это сила, вообще переводится. И мы организовали школу для лидеров, для наших открытых церквей. То есть мы занимаемся, так как мы понимаем, что мы не можем образование протянуть только лишь одной церкви, хотя некоторые церкви есть достаточно сильные, кто может это делать, но так как у нас церкви, мы считаем, что они и не маленькие, и не большие, в размере 100 человек, только делать лишь для себя — это, ну, большая привилегия, скажем так. Или, мы делаем это в рамках 25 церквей. У нас есть школа для лидеров, и практически весь лидерский состав мы проводим через эту школу. Вот. С этого года мы хотим перейти на онлайн-образование, так как пандемия нас подтянула к этому вопросу очень серьезно. И с сентября месяца мы разрабатываем сейчас онлайн-курс, хотим расширить границы нашей школы не только для нас, для наших 25 церквей, но гораздо больше. Вот. Это то, что есть у нас в нашей, я считаю, это в нашей церкви, потому что я активно принимаю в этом участие и вовлекаю своих лидеров. Если говорить конкретно про нашу церковь, у нас обязательное условие прохождения курсов основ христианской веры, ну, это никуда не деться, все должны. И мы совсем недавно, год назад, выпустили катехизис нашей церкви, катехизис евангельских христиан, церкви Свет Надежды, и у нас условия для нашей церкви обязательно пройти его, не просто ознакомиться с ним, но пройти его. А это мало не мало, 20 глав и 85 страниц каждый член церкви должен знать. Вот. Это наше образование, наше обучение. Но это основа христианской веры, потому что катехизис говорит о том, вообще, на самом деле, что мы должны знать из Библии в краткой форме.
Я тут посмотрел служение Церкви Свет Надежды, и я знаю, что ты сейчас начал цикл проповедей «Якоря во время бури». А что тебя побудило взять эту тему?
Нелегкое время, да. Я последний раз, когда я говорил об испытаниях и трудностях, это было приблизительно 8 лет назад в нашей церкви. И так вот, как в серии именно. Отдельные проповеди я периодически говорю, поднимаю эти вопросы, но это отдельно. И здесь понятно, что ситуация вокруг наших родственников, того, что происходит вокруг наших близких, родных, нашей молитвы, которая есть в нашем молитвенном чате, и за что люди просят, я подумал, что нам нельзя обходить эту тему, людей нужно поддержать. И вопрос даже не в том, чтобы разобраться в проблеме страданий настолько глубоко, чтобы люди до конца для себя поставили точку. Вот страдание это, или страдание потому что. А вопрос, как преодолеть страдания, эта серия направлена больше на преодоление тех обстоятельств, в которых мы находимся. Потому что, глубоко разбираясь с этим вопросом многие годы и долгие годы, потому что для меня эта тема очень близка. С самого начала я пришел к Богу через страдания, через болезнь. И я, если нашим слушателям будет интересно, я уже болею практически 30 лет сахарным диабетом первого типа. Я инсулинозависимый, и к своим 45 годам в этом году, который мне исполнится, у меня достаточно много осложнений физического плана. И я понимаю этот вопрос очень глубоко для себя лично. Поднимал эти вопросы долгие годы, пытался разобраться, отходил от них снова, бросал их снова, разочаровывался в Боге даже определенное время своей христианской жизни, но снова и снова к ним возвращался. И к чему я пришел сейчас за многие годы, самый главный для меня вопрос стоит, как преодолеть их. Потому что я понимаю, что нам от страданий никуда не уйти, они будут всегда, они будут постоянно с нами, будут сопровождать, горе будет с нами, страх будет с нами, смерть будет с нами рядом. Как это преодолеть? Что нужно нам знать и делать, чтобы преодолеть нам жизненную ситуацию, в которой мы с вами находимся? Сегодня это условия пандемии, коронавирус и по большей части. Хотя многие другие сталкиваются с другими проблемами. Потеря работы, например, это тоже страдание. И сейчас я знаю, что наши члены церкви есть, многие, кто потерял работу. Вот. Кто на грани потери работы, сокращение финансовой зависимости. Это тоже страдание, это тоже переживание, испытание. Как нам это преодолевать? Нам нужно об этом знать.
Ну, как ты думаешь, какой есть смысл в испытаниях? И может, это просто стечение каких-то трагических обстоятельств, сложных обстоятельств. Ну, вот прошли мы через это, и слава богу. И больше его-то и не вспоминать. Знаешь, обычно есть, что там жизнь — это как тельняшка, да, череда черных и белых полос. Да? Ну, и вот побыстрее пройти, и слава богу.
Ну, понятно, что желание наше всегда побыстрее пройти трудности и испытания. Но мы должны к чему быть готовы? Что, пройдя одни испытания, придут обязательно в жизнь другие. Это цикличность. Невозможно уйти. Как сказано в Псалме 89-м, лучшая наша пора — это труд и болезни. Да? То есть лучшая. Если это лучшая пора, значит, это будет постоянно в нашей жизни. Если мы поймем и ответим на себе вопрос, и поставим точку, что нет, это будет каждый раз участвовать в моей жизни. Одно страдание или другое, одно переживание или другое, тогда я буду просто по-другому на это смотреть. То есть я не смогу избавиться, не смогу. И мы знаем, и по опыту жизни заканчивается одно, может быть, неделька просвета, месяц просвета, бывает годик просвета, да, такого достаточно хорошего, но потом появляется все равно что-то еще. И мы говорим, опять оно пришло, опять, где же ты, Бог? Почему же ты меня не слышишь? Я же уже столько пережил, столько прошел. Почему еще раз это в моей жизни? И мы задаем два вопроса. Почему? И потом, зачем? Да? Но чаще всего мы задаем, почему? Но нужно задавать вопрос, для чего? Это может быть самым правильным вопросом в нашей жизни. Если мы забудем вопрос про почему, а будем задавать для чего, то вопрос «почему» станет понятным и ясным в нашей жизни. Вопрос «для чего?». И в страдании имеет на самом деле смысл. Конечно, если мы рассматриваем библейскую точку зрения, если мы говорим с точки зрения человека, который не верит в Бога или вообще какие-то истины и то сложно рассуждать на эту тему. Для него, на самом деле, вопрос, для чего, его нету. Хотя, если мы возьмем, предположим, бизнес. Очень многие мастодонты бизнеса говорят, что если бы я не опустился глубоко на дно, люди, которые не знают Бога, не верят в Бога, если я глубоко не опустился на дно, то я бы не понял, как мне продолжать и вести вот этот бизнес. Я бы не достиг таких высот. То есть он говорит другими словами. Я получил вот эти страдания, и эти страдания помогли мне перейти на новую ступень в моем бизнесе. То есть для чего? Для того, чтобы мне вырасти и стать более профессиональным в той или иной области своей жизни. То есть это как минимум человек может ответить себе на вопрос. Но также это во всех областях. Также и в болезни, также и в вопросе коронавируса. Посмотрим, давайте посмотрим на коронавирус, если мы будем отвечать, для чего коронавирус. Да? Один из таких очень интересных ответов, ну, самый простой. Игорь, мы с тобой не виделись. Для чего коронавирус? Да, ну, конечно, это цинично, может быть, для кого-то, у кого сейчас кто-то умер от этой болезни, и это, я вам сочувствую, это печально, это горестно. Но для чего? Для того, чтобы сближались семьи, для того, чтобы мы оценили, что такое общение, для того, чтобы мы поняли, что мы необходимы друг для друга, даже когда мы на расстоянии сидим в семьях, что нужно ценить что, отношения отца и сына, отношения отца и дочери и так далее. То есть много факторов. Я могу перечислять, говорить, для чего нам нужен был этот коронавирус.
Ну, да, я тебя прерву. Если ты сказал о том, чтобы семьи сближались, есть контрдовод, да, потому что именно вот это условие самоизоляции привело к тому, что семьи стали распадаться, конфликтов стало больше, просто потому что люди, оказывается, не привыкли быть рядом друг с другом 24 часа.
Да, да, это проблема, на самом деле, но это выявило проблему, которая была. Это ж не говорит о том, что он повлиял и сделал хуже. Хуже уже не было. На самом деле, эти отношения... Кто-то сказал, что все, что слабое, когда мы говорим о бизнесе, все, что слабое было, оно умерло. Все, что функционировало и развивалось, оно еще больше развивается. Да? То есть, ну, семья была хорошая, они встречались и без коронавируса, и занимались детьми и так далее. То есть, что? Это еще больше даст им повод развиваться дальше, дальше сближаться. Но многие увидели проблему, и вопрос в том, что нужно учиться справляться с этой проблемой. Нужно понять, что у нас проблема в семье, и нам нужно что-то для того, сделать для того, чтобы семья восстановилась. То есть, но у нас привыкли жить по-другому. У нас привыкли как решать проблему? Мы отрезаем все. То есть мы расстаемся, или мы не разговариваем, или мы осуждаем кого-то, или там на Бога все несем. Бог, ты виноват, и все. Мы не разбираемся в проблеме. То есть развод, например, в некоторых семьях, который произошел, сейчас говорят, что в Китае это просто страх, что творится, да, вот, а просто люди не решают проблемы. Они не делают выводы и не говорят, для чего и что мы сделаем для того, чтобы преодолеть эту проблему. Они просто разрывают отношения, вот и все. И еще больше от этого, кстати, страдают.
Мне кажется, смотри, мне кажется, вообще, в принципе, сегодня, скажем, в окружающем мире, да, в окружающей, скажем так, в современной культуре, вот эта идея о том, что, ну, у меня есть всегда возможность, да, если что-то, ну, не заладилось. Ну, то есть, смотри, это же элементарно по торговой, посмотри, по тем же самым смартфонам, да, смартфон у тебя не всю жизнь. Вот ты попользовался год, он тебе уже надоел. И тут тебе говорят о том, что вышла новая модель. То же самое получается, ну, посмотри, вот ты там с женой уже несколько лет, ну, сколько можно? Там, есть же и другие варианты, да? И вот эта постоянная сменяемость, да, то, что ты можешь поменять, да, вплоть до того, что, я не знаю, там, вот знаком ты с темой трансгуманизма, да, о том, что ну, тело можно поменять, органы можно поменять, все зависит от твоих финансовых возможностей. Да. И вот это вот очень интересно. Мне кажется, коронавирус как раз обострил вот эту штуку, что, ну, как бы, нет у нас этой сменяемости, нет возможности, например, там, свою жизнь поменять на какую-то другую жизнь, да. Здесь, мне кажется, действительно очень-очень обострена проблема взаимоотношений людей, да. Мне это важно, важно ведь ответить на, мне кажется, на самый важный вопрос. А что делать, когда приходит испытание?
Если очень коротко и просто, да, то есть не мудрить, нам нужен Бог. Это первое, что... Это, ну, самый легкий, самый простой ответ, и проповедь закончили, да? Ну, вы знаете, что пастора любят очень много проповедовать. Но если глубже смотреть, что нам делать, то есть, например, ту тему, ту серию, которую я рассматривал, как нам преодолеть, как нам пройти, и первая истина, я назвал свою серию «Якоря во время бури». То есть нам нужны якоря, за которые мы должны держаться. Можно по-другому сказать, истины, за которые мы должны держаться. И вот первая истина, которая очень важна во время любых испытаний, которую мы должны держаться и понимать, и знать, она должна быть у нас в голове, это очень просто. Мы не одиноки. Мы не одиноки, мы не одни. Мы не одни в такой ситуации находимся. Кстати, очень интересно, сейчас это видят все вокруг мира, потому что у нас есть средства массовой информации, у нас настолько масс-медиа развиты сейчас, что все в одинаковых условиях находятся. И что? Каждый может сказать, ага, я не один. Что сейчас происходит с коронавирусом, предположим? Интересное изучение. То есть Россия что-то развивает в плане медицины. Испания развивает, Америка развивает. И вопрос, как быстро они делятся друг с другом тем, что они имеют для того, чтобы изобрелась вакцина, для того, чтобы быстрее закончить эту пандемию. Делятся опытом, что нужно делать, как быстрее выйти из этого состояния. Да? То есть они спрашивают советы друг у друга. Когда мы попадаем в какую-либо проблему, какую-либо ситуацию, будь это семейная проблема, когда мы оказались на карантине, и мы не знаем, что нам делать с этим, самый простой вопрос – спроси у другого, что с этим делать. Но глобальная вещь, как с этим справляться, мы не одиноки. У нас есть Бог, и мы должны понимать, что мы не одни справляемся. Нам нужно к Нему просто обращаться. Не пенять на Него, что Он виноват, что Он что-то должен сделать по-другому, или почему ты допустил эти страдания в моей жизни, или почему это все происходит в моей семье, а просто сказать, Господь, я нуждаюсь в Твоей помощи. Признать Бога Богом. Признать, что у него вся власть. Кстати, очень интересно, коронавирус показывает еще одну очень серьезную проблему, что не все подвластно человеку. Он не может все держать в своих руках. Мы оказались бессильны перед этой болезнью, перед этим вирусом. Достаточно серьезно. Весь мир. И, кстати, это очень одновременно это показано для всего мира. Невозможно со всем справиться. Мы говорим, что мы держим все в своих руках. Нет, мы не одиноки. У нас есть Бог, к которому нужно обращаться. И другая истина, которую я предложил в прошлое воскресенье, мы все можем перенести. На самом деле Бог не дает больше того, что мы можем перенести. У каждого своя мера, своя ноша. Я знаю, что для одного пальчик бобо, а для кого-то сахарный диабет может кто-то переносить, а кто-то рак, да, когда он заболевает и может преодолевать этого. Но я верю, что у каждого своя ноша, которую он может перенести. Об этом говорит Святое Писание, конечно, если мы обращаемся к нему, то написано, что Бог дает каждому по силам. Каждому по силам. То есть, если ты в это веришь, если ты это принимаешь, то ты преодолеешь. Если это для тебя не истина, и ты этого не понимаешь, то ты это не преодолеешь. Очень сложно. Тогда ноша становится очень серьезной. Ты впадаешь в глубокую депрессию и начинаешь всех обвинять и винить вокруг себя. Пасторский опыт — очень интересная вещь. Когда приходят проблемные семьи к нам, муж или жена, или проблемные просто члены церкви, которые чем-то недовольны или кем-то недовольны, вот они приходят и практически всегда они кого-то обвиняют. Они ищут источник обвинения. Но никто никогда не смотрит на себя, что он виноват. И если мы признаем, что на самом деле в ту проблему, в которую мы погрузились сегодня в мире, вообще источник страданий и переживаний, это не Бог, а кто? Я сам. Мы. Может быть, для кого-то это звучит очень грубо и непонятно, но человек согрешил, да, и оказался лишенным от Бога, и стал делать то, что он хочет в этом мире, и как хочет. Коронавирус, вы знаете, американцы обвиняют китайцев в том, что они там что-то недосмотрели, что-то не усмотрели, где-то потеряли этот вирус. Но если так честно посмотреть, если это действительно так произошло, если это действительно правда, то кто это сделал, кто потерял? Бог? Человек? Кто виноват глобально? Человек. Конечно, это такой классический вопрос, вы мне скажете, ну не я же лично, не, это же не я, почему это должно касаться меня, пусть вот он и страдает. Но мы связаны все друг с другом, и мы одно целое в этом мире, и невозможно просто так пенять один на одного. Вот, но первое, мы не одиноки, все можно перенести, и Бог дает всегда облегчение, всегда.
Это... Да, мы-то знаем, кто виноват. Уже все нашли, виноват Билл Гейтс и вышки 5G, да?
Да.
Мы всегда найдем виноватого, да? У человека такая природа греховная, что он всегда найдет конкретного человека, субъекта или государства, или систему, которая виновата, да? У меня было совершенно замечательно. Я прочитал в Фейсбуке, одно верующее писало, что вот она всегда сидела на самоизоляции, тут она решила выехать, оформила, значит, пропуск, и она оформила неправильно. То есть надо было оформить с такси. Она, ну, как бы оформила, ну, без такси, просто карту свою, да, и, соответственно, таксист сказал, что... А потом время, и она говорит, я ездила по, ну, по метро, и тут взяла такси, а тут заканчивались сутки, и таксист говорит, у нас две проблемы, у вас неправильно оформлен пропуск, и, во-вторых, пропуск у вас заканчивается, потому что наступает полночь, да, вот. И как ты думаешь, кто был виноват? Ну, естественно, государство и президент. Ну, а кто еще, как бы, да? Вот, естественно, но мы всегда найдем вот этих виноватых, которые вот всю эту пропускную систему завели, жили же мы, слава богу, и ничего, да? А тут еще и одевать и перчатки, и маски, и вообще, да? Но, знаешь, вот еще один момент, ты говорил, я вспомнил, в воскресенье у нас была такая история в семье. Младшая дочь, впервые у нас церковь, можно... Естественно, свое пожертвование онлайн перечислить. У нас есть там счет, как нужно его правильно оформить, все написано. И можно в электронную форму записки подать, да, и вот будут читать. И младшая дочь впервые, ей там, значит, 7 лет, она первый класс закончила, она решила написать записку. Она написала записку, но эту записку сделали общую, да, от семьи, потому что у меня дочь сейчас болеет двухсторонней пневмонией, и Бог. И вот через это мы видим, как Бог очень силен, как Он отвечает на молитвы, как все буквально сгруппировали, вся церковь, мне верующие писали и спрашивали, как у тебя, что, расскажи, мы молимся, да, и это действительно очень важное переживание. И вот мы напишем эту записку, и дочь села перед, соответственно, компьютером, идет трансляция, мы ждем, и вот записки. Наша семья фигурирует, да, в объявлениях, но младшей дочери нет в этой записке. И разочарование. Ну, что можно сделать? Плохой пастор. Ну, пастор же не учел. Я пишу, естественно, значит, пасторам и говорю, слушайте, Саша так ждала ее записку о том, что она окончила первый класс и благодарит Бога за это, вот не прочитали. И пастор тут же исправился, и он персонально, буквально в паузе сказал, Сашенька, мы вот тебя поздравляем, как здорово, что ты закончила. Естественно, она там на седьмом небе от счастья. А можно было просто сказать, что пастор плохой и церковь плохая, потому что забыли про нашу записку. Вот, у нас же всегда есть какой-то момент, когда мы это делаем или не делаем что-то.
Кстати, ты поднял очень, очень важную, серьезную проблему, которая очень важна для церквей, и мы как пастора, кстати, как служители должны учитывать это. Что необходимо людям во время, когда им тяжело и трудно? Простая, банальная поддержка, и помнить их, не забывать их, поддерживать их, ободрять их, молиться за них, звонить им. Это то, что необходимо. И сейчас, кстати, вот то, что вот есть у меня, то, что я не делал так много, как делаю сейчас. У меня есть сейчас возможность звонить просто лично людям. Если раньше мы делали встречи один на один, и это было так, как норма, звонки были, но это больше среди команды, среди лидеров, там, и служителей. Но сейчас люди выкладывают свою нужду, что я могу сделать, я могу взять, просто ему лично позвонить. Как у тебя дела? Что у тебя происходит? Как я могу за тебя помолиться? И это помогает, на самом деле. Это лечит. Добрые слова лечат. Хорошие слова лечат. Это, кстати, помощь при когда происходит проблема и испытание в жизни человека. Ему гораздо легче преодолевать их.
Слушай, Миш, скажи мне, а как ты думаешь, бывают ли коллективные испытания, а не просто личные?
Конечно. Я думаю, что в коллективных испытаниях все равно будут личные. Но приходит испытание на ту же церковь, приходит испытание на то же предприятие какое-то, происходит испытание, и оно как бы, нам кажется, что касается лишь директора или пастора. Но нет, оно касается всех нас. Написано в Библии, что мы тело Христово. И мы соединены друг с другом взаимно скрепляющими связями. То есть невозможно, если страдает один член, написано, что страдает, да, и другой член. То есть, соответственно, если страдает тело одного, то страдает тело и другого. И оно так или иначе нас затронет раньше. И я вижу это по нашей церкви, по развитию в течение 12 лет, когда были разные ситуации. Это касалось не только болезни, это касалось каких-то теологических вопросов, когда у нас было маленькое разделение нашей церкви, ну, маленькая группа людей ушла из нашей церкви по каким-то вопросам. И это касалось вроде нескольких людей, нескольких человек, и они затронули несколько человек. И потом это было между тремя и тремя людьми. То есть это шесть человек, в общем. Но в итоге это затронуло всю церковь. Почему? Потому что затронуло одного, другой сказал другому, третий затронул третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, и тогда оно становится коллективным. И вирус этот, который сейчас у нас есть, это коллективно. Оно затрагивает один от одного. И это проблема общая. И мы должны решать ее все вместе. И быть вместе. Вот. Конечно, страдания могут быть коллективные.
Скажи, а можно ли к этому подготовиться, или они, или испытания всегда застают нас врасплох?
Библия нас готовит к испытаниям? Нет. Испытания, Библия предупреждает, что будут у вас огненные испытания, огненные искушения. И написано, что вы должны быть к ним готовы. И не более сказано, радуйтесь, когда придут испытания. То есть мы должны, если мы должны радоваться, когда приходят испытания, то есть тогда мы должны понимать, что они будут, и что как нам их преодолевать. Если мы понимаем это, тогда мы можем радостью принимать их, с радостью проходить их. Верующие, первые верующие, последствия, Советский Союз, мы все прекрасно знаем, как страдали наши братья, да, за веру в Иисуса Христа. И, с одной стороны, к этому подготовиться сложно, но, с другой стороны, они знали, что происходило с другими братьями, и они уже понимали, к ним придут домой, их заберут. Они знали схему, что им нужно делать, как им нужно быть готовы, что им нужно спрятать, да, то есть какую литературу им нужно спрятать, что должны знать жена и дети, когда придут за ним и забирать его, они должны были прекрасно знать. То есть к этому можно подготовиться. Не до конца. Понятно, что с теми испытаниями, которыми он сталкивается в тюрьме, ты не знаешь, что с тобой будут делать. Ну, единственное, что ты понимаешь, физически будет больно. Но как будет морально, ты не понимаешь. Но к этому нужно готовиться. И мера, конечно, будет у каждого разная. Я не думаю, что до конца даже Иисус до конца мог понимать, что происходит. Ну, это такое заявление, сейчас такое очень интересное дело. Почему? Потому что, с одной стороны, мы знаем, что он понимал, поэтому он молился в Гефсиманском саду: «Отче, да минует меня чаша». С другой стороны, пока он не испытал это, он не понимал. Но когда он испытал это полностью, он стал понимать это и мог поделиться тем, что у него было. И апостол Павел уже потом говорит: «Подражайте мне, как я Христу», и в том числе и в страданиях. Да? То есть я должен смотреть на Павла, как он преодолевал. Я понимаю, что Павел понимал, как страдал Христос. Другие ученики еще больше понимали, как страдал он. Они это видели воочию. Мне это нужно принять верой и понимать, что так было. Я к чему-то могу подготовиться. Понятно, не ко всему. Но в целом мою голову, мой разум, мое сердце я могу подготовить.
Слушай, а какой радости, говорит апостол? Вот как можно радоваться испытаниям? Это невозможно. Испытание приходит, и представь себе, вот приходит испытание, очередное испытание в твою жизнь, и тут жена заходит в комнату, видит тебя плачущим от слезами умиления. Говорит: «Что с тобой?» «Ну, дорогая, ко мне пришло испытание, да?»
Да, да. Ну, я понимаю, что радость это не говорит о том, что вот мы сейчас с тобой улыбаемся, можем спокойно рассуждать на эту тему, да, и кажется, что люди, которые нас слушают, думают: ну, у вас еще все хорошо, все нормально, вы тут радуетесь, улыбаетесь, у вас схоластическое рассуждение по этому вопросу. Нет, я знаю, о чем я говорю. В сентябре прошлого года я попал в больницу с перекрытыми артериями своих, ну, сердца и шейной артерии. Мне было очень плохо, очень тяжело. И понятно, что человеческая радость, улыбки на лице моем не было. Мне было больно, мне было тяжело, у меня болела грудь, у меня вырывало сердце, у меня было давление 200 на 140, у меня пульс был 180. Я понимаю, это тяжело, переживать такие физические страдания. Но что я знал точно? Что если я умру, я знал, где я буду. Где я найдусь в этот момент. И внутри я понимал, что, наверное, подошел мой рубеж. И знаете, чему я радовался? Что мои страдания заканчиваются. Мои страдания заканчиваются. И, кстати, еще говоря о страданиях, очень интересная вещь. Для того, чтобы радоваться той радости, которую говорил Иаков, апостол Павел, радоваться в страданиях и говорить о том, что для меня жизнь Христос и смерть приобретение, когда мы думаем о страданиях, нам надо думать, задавать вопрос, а готов ли, понимаю ли я, что будет после смерти? Готов ли я к смерти? Нам иногда нужно думать о смерти. Когда мы думаем о страданиях и переживаниях, мы должны думать о смерти. Готов ли я умереть? Почему я не готов умереть? Я не готов умереть тогда, когда я не понимаю, что будет потом. Смысл страданий — показать нам не только то, что здесь сейчас, но и что будет потом, потому что в страданиях мы смиряемся, в страданиях мы проявляем терпение, в страданиях мы становимся более мягкими, иногда жестче, но это отдельная тема. В страданиях мы не показываем себя такие, какие мы не есть, мы показываем, какие мы есть. Бог хочет видеть нас смиренных, терпеливых, такие, какие мы есть на самом деле, а не напыщенных, не есть себя представлять, кто мы такие и так далее. Он хочет видеть нас нормальными людьми и хочет подготовить нас к вечности. И когда я понимаю, что такое вечность и что меня ожидает там, тогда мне легче переносить страдания. Тогда мне легче радоваться в том, что наступают определенные моменты испытания в моей жизни. Да, даже очень сложные, даже очень тяжелые. И после сентября месяца прошло несколько месяцев реабилитации, я восстанавливался, мне было нелегко. Ну, я возвращался снова в норму, занимался физической нагрузкой, приходил в норму ритм моего сердца. Но я благодарил Бога, что произошла эта ситуация. Почему? Потому что Он учил меня определенным урокам в жизни. Смирению, терпению и готовности к вечности.
Скажи, а может ли человек пройти это в одиночку?
Один — нет. Нет.
Тогда какая роль общины во время испытаний? Готова ли община помогать людям не просто разовыми молитвами или советами, но и своим участием? Что может сделать община для человека, который проходит через испытания?
Мне было очень важно в тот момент, так как долгие годы я поддерживал людей, утешал многих, находился в той ситуации, приходил в больницы. И мне в этот момент действительно хотелось не просто, чтобы мне какие-то слова и рассказали снова истину о том, что происходило. Мне просто хотелось, чтобы рядом просто были какие-то люди. Что они рядом, что не понимают, что не со мной. Просто нахождение рядом. Я понимал, что они не могут мне ничего-то сказать, того, чего я не знаю. Но просто быть рядом — это всегда хорошо. Это большая помощь. Ты понимаешь, что тело Христово рядом с тобой. И иногда мы думаем размышляем в таком ракурсе. Я не буду его трогать. Ему, наверное, настолько плохо и настолько тяжело, что я не буду ему звонить. Иногда действительно есть такие моменты, когда нужно оставить на время человека одного. И ему нужно подумать, поразмышлять, у него психологические какие-то проблемы. Вот. Но чаще всего потом некоторые люди уходят из церкви и говорят, что мне никто не позвонил. Ко мне никто не приехал. У меня даже никто ничего не спросил, как я себя чувствовал. Со мной просто никто рядом не побыл. И вот за многие годы я вижу, это стало необходимо и для меня. Мне тоже, хотя у меня много людей, много общения, мне хватает общения, но я понимал, когда я находился в трудной ситуации, первое, конечно, мне хотелось, чтобы была рядом со мной моя жена, но мне также хотелось бы увидеть эту поддержку. И когда один лидер пришел, другой человек из церкви пришел, просто пришли. Кто-то звонить, мне становилось легче. Я понимал, что за меня молятся, за меня переживают, за меня организовывают посты, молитву, цепочки какие-то молитвенные. То, что делал раньше я, то делают теперь они. И это очень сильно поддерживает. Ты просто поднимаешься и вдохновляешься. Разные нейроны, клеточки, весь механизм, который создал Бог, он и зависит от этого. Мы говорим, почему? Да потому что эмоциональный фон поднимается от того, что рядом тебя поддерживают, и у тебя организм справляется гораздо быстрее с твоей болезнью, которая есть внутри тебя. Все задумано Богом.
Большое спасибо, Михаил. К сожалению, наше время подошло к концу. Друзья, конечно же, если резюмировать, можно сказать, что Бог а все, что в нашей жизни происходит, плохого или хорошего, может быть, это красивая фраза кому-то кажется, да? Но на самом деле Бог все делает мудро. В мудрости Божьей много раз ты убеждаешься, потому что все часто проблемы приходят через, прошу прощения за грубость, нашу дурную голову, да, и когда мы обращаемся к Богу и полагаемся на Него, мы видим удивительное Его благословение. Еще раз большое спасибо, Михаил. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня был пастор церкви Свет Надежды города Минска Михаил Степнов. Друзья, доверяйте Богу, полагайтесь на Него, и Он устроит ваши пути. До свидания, и да благословит вас Господь.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.